К другим темам. В социальных сетях развернулась битва откровений о сексуальных домогательствах. Уже попросил прощения у всех девушек, которых обижал шеф-редактор МБХ-медиа Сергей Простаков. Свое неподобающее поведение он объяснил неумением строить уважительные и равные коммуникации, после чего объявил о своем увольнении и, по-моему, даже удалил страницу в Твиттере. Тем временем коллегу Простакова, фоторедактора МБХ-медиа Андрея Золотова, обвинили в изнасиловании. Но, по его словам, это был групповой секс по обоюдному согласию, в котором он не участвовал. Это вот, с одной стороны, такая ситуация, а с другой стороны, третий журналист МБХ-медиа Александр Скрыльников в Твиттере обвиняет журналиста Павла Лобкова в сексуальных домогательствах. Среди тех, кого еще уличили в харассменте, два сотрудника Сбербанка, это SMM-менеджер Руслан Гафаров и руководитель проектов Сбербанка Сергей Миненко. Но они пока никаких комментариев по этому поводу не давали. Что по поводу очередных вот этих обвинений думает журналист, блогер Леся Рябцева? Давайте послушаем.
Если честно, я не знаю, почему это сейчас началось. Я думаю, какое-то перманентное явление. Постепенно, чем проще будет об этом говорить, чем легче общество будет реагировать на подобные заявления и меньше осуждать переживших насилие, тем больше таких признаний будет. Собственно, поэтому пережившие насилие сразу и не признаются, что с ними что-то такое случилось, потому что они боятся встретить непонимание, осуждение и сами чаще всего сами себя же винят. Я думаю, что будет больше откровений. Самое главное, чтобы не было новых актуальных историй. То есть пусть всплывают те, что были до этого, но лишь бы это имело какой-то смысл в плане того, что люди, мужчины в частности, перестанут вести себя как скоты. И уже сейчас, в наше настоящее время, перестанут так делать.
Но мы вот по-прежнему задаемся вопросом, почему, собственно, именно сейчас всплывают все эти истории, потому что, ну вот Твиттер, кстати, удивительно, почему именно Твиттер стал площадкой для таких обвинений. Твиттер и телеграм-каналы.
Может быть, потому что там образуются сразу ветки, и там вот этот механизм рекомендаций так устроен, что...
Получается, развернуть
те,
как-то?
Кто... То есть одна девушка, например, запускает вот эту волну признания, да, не признания в харассменте, а как это?
Обвинений.
Обвинений, да, в харассменте. Mm-hmm. Вот. И кто-то потом в комментарии подхватывает, и он остается в этом же трейде, да, в этой же ветке, и потом это все вот так вот снежным комом нарастает, и это еще больше охват получает.
Угу. Ну вот и все-таки почему именно сейчас, и вообще есть ли у таких обвинений своего рода срок давности, как это есть, например, в Уголовном кодексе? Об этом не только поговорим с социальным психологом Наиля Бирарова, с нами на прямой связи. Наиля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Почему, правда, так получается, что проходит какое-то время и всплывают вот эти вот истории? Мы только что слушали комментарии журналиста Леси Рябцевой, и она говорит, что, видимо, чем более восприимчивым и каким-то принимающим, что ли, является общество на сегодняшний момент, тем больше откровений мы можем услышать от людей, которые стали жертвами какого-то насилия.
Вы знаете, я думаю, что дело в самой личности, и общество осуждающее было и будет всегда. У некоторых это маленькое социальное общество, это их семья, где они просто боятся, осмелятся сказать правду. Поэтому я считаю, что здесь все зависит от становления личности и о том, насколько психика окрепшая, насколько она становится зрелой и адаптативной к данной ситуации. То есть если, предположим, 18-25 это было недопустимо заявить вслух, то сейчас, когда девушке там 38-40 или 45, у нее уже формируется совершенно другая самооценка. Она уже имеет измененное состояние своего восприятия, своего мышления, своего мировоззрения. И в связи с этим она осмеливается заявить о такой, может быть, очень неприятной ситуации.
А возможно, что на фоне рассказов вот уже повзрослевшей женщины молодые девушки тоже начнут делиться, несмотря на то, что, вот как вы сказали, несформированный, грубо говоря, человек еще, да, психика не сформирована окончательно.
Дело в том, что сейчас времена совсем другие, сейчас время восприятия быстрой информации, и когда мы воспринимаем информацию быстро, буквально за 15 секунд, мы в любом случае считываем пример другого человека. И на это, конечно же, имеет огромное влияние и социум, и общество, и соцсети, и интернет. И если нам пропагандируют оттуда, что можно заявить о своих правах, что вот я сделала так, и вот мой результат. Результат достаточно положительный. И, конечно, человек, который живет в страхах, может быть, уровнем повышенной тревожности, у него появится смелость и желание заявить о себе. И, может быть, через какие-то действия уверенность в себе также появится.
Можно утверждать, что в нашем обществе действительно стало меняться отношение вот к таким историям, или это зависит конкретно от личности? Вот, например, журналист, да, главред, точнее, шеф-редактор МБХ Медиа Сергей Простаков, он извинился и покинул свою должность. Но мы знаем случаи, когда люди не покидали свои должности и продолжали работать, хотя тоже обвинения и в соцсетях, и в СМИ публиковались.
Ну, смотря каким человеком, какие чувства управляют. Я думаю, что в данном случае вот этот мужчина проявил где-то свое достоинство, мужество и благородство тем, что он ушел. Но я уверена, что им руководило чувство вины. То есть ему было стыдно, он испытывал большую вину, поэтому он благородно ушел со своей должности. Есть люди, у которых эти чувства априори отсутствуют. И стыды, и чувство вины, и они или правы. Поэтому тут, знаете, вот индивидуальный подход, нельзя сказать о том, что вот сейчас мы об этом будем говорить вслух и повсеместно, и недостойные люди начнут вести себя достойно. Нет.
А как вообще должны решаться вот подобные истории? У них какой должен быть конец? Вот то, что сейчас, как Никита привел пример с МБХ Медиа, шеф-редактором, да, он извинился. Он говорит о том, что, ну, проблема у меня, не умею я строить вот такие равные, уважительные какие-то коммуникации mm-hmm. с девушками. Он уволился, извинился. Этого достаточно, как вы думаете? То есть как, есть какая-то мера наказания, которая, ну, я не знаю, удовлетворит жертву этих домогательств, или если не удовлетворит, ну, как-то поймет, что справедливость какая-то восстановлена?
Ну, по мне, честно, такой меры нет наказания, потому что для каждого человека это индивидуально. Например, у меня в практике были случаи, когда женщине наказанием для вот этого человека было то, что она стала счастливой, и для нее это стало зоной роста, то есть она стала более успешной. Для нее это был какой-то шаг преодоления, который победил ее внутренний страх, который стал тем препятствием, которое она перешагнула и вступила в новую счастливую реальность. Потому что если человек просит прощения и извинения, он не может тем самым стереть ту травму, которую он нанес в прошлом, даже если это травма 20-летней давности. Поэтому, понимаете, вот это извинение и уволился с должности ситуацию никаким образом не меняет. Он там где-то, может быть, погрустил, попечалил, почувствовал стыд. Но как это поменяет ситуацию, которая была в прошлом? Никак. Поэтому здесь про наказание говорить, я думаю, не очень уместно. Об этом пусть думают правоохранительные органы. А что касается психологического фактора, очень важно, чтобы сама жертва, которая оказалась под давлением, не чувствовала себя униженной и уязвимой, а поняла, что это та самая точка роста, благодаря которой она может стать совершенно другим, более успешным человеком.
Наиля, а вы согласны с тем, что вот за обвинениями, рядом реальных обвинений, могут скрываться и лживые обвинения, например, лишь потому, что фигура обвиняемая может не нравиться, но по каким-то другим характеристикам?
Или наоборот, очень сильно нравится.
Или наоборот, да. Можно ли как-то, ну, я не знаю, распознать, возможно, что является правдой, а что ложью?
К сожалению, мир порой несправедлив, и можно очень легко оклеветать человека, особенно если он семейный и с большим опытом семейной жизни, можно ему нанести большой ущерб. И я знаю, что многие этим пользуются. Это, конечно, не очень хороший такой пример, но такое в жизни тоже может быть. Как остерегаться? Ну, наверное, не давать повода. Наверное, не перешагивать ту грань, когда партнерские отношения переходят уже в более близкие отношения. Не кокетничать, не флиртовать, не заигрывать, а соблюдать деловую дистанцию.
Деловую дистанцию.
Бывает и без повода же происходит этот харассмент. Это дело растяжимое, да. Тут вот.
Вы знаете, без повода это если нет интереса. Если у женщины или у мужчины, допустим, вот нет интереса, как без повода?
Может односторонний быть интерес?
Односторонний интерес внутренний, и просто из чувства мести человек может напакостить другому человеку. Ну, просто чтобы обратить на себя внимание. Как в детском садике, помните? Mm-hmm. Чтобы девочка понравилась, мальчик ее либо за косички дергает, либо мячик в нее бросает.
Отлично, вот да. Она. А потом у девочки шишка на лбу, например, или что-то сломано. Наиля, спасибо за комментарий. Наиля Бирарова, социальный психолог, была с нами на прямой связи. Берегите себя и относитесь к друг другу с уважением, хочется сказать, и мужчинам, и женщинам. Никита Воронков, Диана Кобракова, спасибо.
Спасибо.